Братья и сестры, почитаю себя счастливым, что могу быть на вашем общении, где звучит эта тема. По сути, эта тема о том, что дает нам жизнь, что обеспечивает жизнь каждой отдельной взятой душе, церкви, союзу, братству. Потому что сегодня есть, друзья, много подделок под жизнь, но жизни нет. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Есть суррогатное христианство, есть, знаете, ангел Ладокийской церкви, о котором написано, ты наг, слеп, нищ, он тоже оживляет. Знаете, чем он оживляет? Харизматическим помазанием, музыкой современной, ударником, христианскими танцами, смехом оживляется церковь. Говорят, что смех – это хороший инструмент оживления. Если пастор может что-нибудь смешное сказать, чтобы вся аудитория посмеялась, это хорошо. Я видел своими глазами, как 70-летние старушки танцуют на богослужении. Они такие живые. Вы знаете, сегодня мы видим подделку под жизнь, но это не жизнь. Господь говорит, меня источник воды живой отвергли и... Сразу идет заменитель, там, где отвергается Бог, где Бог уходит и говорит, все остается дом сей пуст, там всегда изобретается заменитель, подделка. И высекли себе водоемы пустые, которые не могут держать воды. И мы сегодня говорим как раз об этой теме, о том, что Богоприсутствие – это главный залог настоящей жизни. Жизни в Боге, каждой возрожденной души, и жизни церкви, жизни побеждающей, жизни неубиваемой, жизни, которая наполнена смыслом и радостью до избытка. Геннадию Константиновичу принадлежат такие слова о том, что это написано в одном из братских листков. В нашем братстве есть такие братские листки, и в одном из них есть такие слова, что всю нашу историю нашего движения можно понять только в контексте темы о Богоприсутствии. Если эта тема, теология Богоприсутствия вами не понята, вы не поймете нашей истории. Почему мы так шли? Почему мы такие радикальные решения принимали? Почему мы именно оформились в такое движение, которое у нас сегодня? Когда стало модным появляться пастором на молитвенных завтраках, на межконфессиональных встречах, форматах, где главы всех церквей идут вместе к могиле неизвестного солдата или с политиками обсуждают какие-то вопросы, когда стало внедряться это массовым явлением процесс социализации церкви, чтобы церковь сделать социально активной и чтобы откусить большой кусок от этого пирога общественного такого благорасположения, чтобы пользоваться, чтобы быть негонимыми, чтобы пользоваться хорошей репутацией в государстве. И когда это стало массовым явлением, Геннадий Константинович сказал такие слова: «Братья, за все годы нашего движения вы не увидите ни одной моей фотографии рядом или с патриархом, или с президентом, или с политиками. Мы такого соблазна братству не оставили. Знаете почему?» Говорит, я получил 9 приглашений от глав государства для конфиденциальной встречи, чтобы обсудить церковно-государственные вопросы. Он получал охранные грамоты от президента Советского Союза, а тех, кто были до и после, и обеспечивали ему безопасность, и говорили, мы обещаем вам безопасность, только согласитесь для этой встречи. Это его приглашал и Андропов, и все, кто были после него. Но, говорит, мы ни разу не пошли в их кабинеты. Мы ни разу не сели с ними за стол переговоров. Потому что если бы я бы хоть раз пошел в те кабинеты к этим политикам, я был бы уже не ваш. Бритва филистимлян стрижет так нежно Самсона, что он даже не заметил, как косы упали. И когда он сказал, пойду как прежде, он знал, что Господь оставил его. Господь уходит тихо. И бритва филистимлян всегда очень нежно стрижет. И мы радуемся, что за 55 лет нашей истории у нас нет вот этого соблазна, когда наши пасторы, служители, руководящие братья были бы вот на этих межконфессиональных форматах, встречах с политиками и так далее. Почему? Почему такие радикальные взгляды? Почему мы не такие, как все? Почему таким путем шли? Для того, чтобы Бог был с нами, чтобы Бога не потерять, чтобы быть богатыми не общественным мнением, не общественными связями, сильными миром сим, а чтобы быть богатыми и сильными Божьим присутствием в нас. Сегодня насаждается массово неправильный взгляд на некоторые богословские аспекты, а именно, когда нас много, тогда мы сила. Сила наша в единстве. Конференции проходят на эту тему, и молодежные, и пасторские. Наша сила в единстве. Если мы все протестанты объединимся, и нам будет, у нас будет 5% от общего статистики в государстве, мы будем оказывать влияние, как соль, на этот мир. Нам надо объединиться всем протестантам вместе в социальных проектах, чтобы оказывать влияние на этот мир. Друзья, это антиевангельские утверждения, потому что сила наша не в единстве. Сила наша не в том, когда нас много, а сила наша в Бога присутствии. Бог – сила моя. Их было много, тех, кто стояли против Голиафа, но силы у них не было, никто не мог сразиться. Целое войско стояло против одного Голиафа, но силы не было. Они были все в единстве, но без Божьего присутствия, друзья. А пришел один, который был облечен силой Божьей, и Бог был с ним, и 5 камней гладких в сумочке у него. У него не было единства, он был с Богом, он был силен Божьим присутствием. Он снял голову с этого Голиафа и снял посрамление с народом израильского. Вот в чем сила, друзья, в Боге. Сила в Боге, а не в единстве. И Яну Гусу принадлежат эти слова. Лучше истина без единства, нежели единство без истины. Сильные слова. Лучше истина без единства, чем единство без истины. Если правда вызовет возмущение, лучше возмущение, чем отказ от правды. Так мыслил этот реформатор, которого Бог в 15 столетии избрал для великой духовной реформы, о вере которого мы вспоминаем. Весь собор всех теологов в Константском соборе, Константский Вселенский собор длился 4 года. По сути, это был общеевропейский конгресс мирового значения, когда все главы всех европейских государств были представлены на этом соборе в течение 4 лет. Они решали разные вопросы, вопросы реформы церкви, но не в интересах истины, а в интересах вертикали власти. Так вот, на этом Вселенском соборе были самые сильные теологи, богословы, и они требовали от Янгуса отречения от его евангельской правды, от той истины, которую он познал через Писание. И знаете, ему принадлежат сильные слова. Он говорит: «Я готов отказаться от всех своих убеждений при условии, если хотя бы один из теологов, присутствующих здесь на соборе, а их было 75 самых выдающихся богословов католической церкви, если хотя бы один из вас убедит меня в более точном понимании истины Священного Писания на основании Библии, и я всегда отрекусь от плохого в пользу лучшего. Дайте мне в тюремную камеру хотя бы одного, который придет мне с Библией и объяснит лучшую истину, чем ту истину, которую Бог мне открыл, и я отрекусь». Но ни один не осмелился прийти к нему в камеру. Знаете почему? Ни один теолог с ним не осмелился вести диалог, потому что он знал Библию наизусть. И в одном из своих писем из Доминиканского монастыря, из своей тюремной кельи, которую он писал своим пражским друзьям, которые любили своего наставника, пастора, там есть такое предложение, такая мысль: если пасть Антихриста уничтожит все священное Писание, я воспроизведу его по памяти, кроме книги Паралипоменон. Вот в этом была его сила. Он знал Библию наизусть. И никто не решился вступить в дискуссию с ним. И ради этой истины он пошел в костер, но из этого костра возгорелся пламя реформации, которое охватило собой всю Римскую империю. И власть католической церкви съежилась до Испании и Ватикана. Сила не в единстве, сила в Бога присутствии. И когда Лютер говорит: «Я с Богом», тогда я в большинстве. И один тогда в поле воин. Братья и сестры, сегодня мы как раз говорим о том, что обеспечивает нам жизнь, настоящую жизнь, победную жизнь, жизнь с избытком. Это Богоприсутствие, это связь с Господом. На эту тему я хотел прочитать бы несколько текстов Священного Писания. Книга Иова, 14 глава, 7 стиха. Слова праведника, многострадальца Иова. Здесь он так рассуждает, 14 глава, 7 стих. «Для дерева есть надежда, что оно, если будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут. Если и устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, но лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженные». То есть, другими словами, если дерево спилили под корень, остался один пень, но оно, этот пень имеет связь с корнем, то как только почувствует влагу, из этого пня вырастают новые ветки. Братья и сестры, я хочу сказать, что это прекрасный образ. Здесь две важные фундаментальные истины вот в этом образе я нахожу. Жизнь церкви в связи с корнем. Теперь вопрос, что является или кто является корнем церкви? Вот сегодня модно вот такие выражения. «Я баптист в пятом поколении». «Наши баптистские корни». «Наши корни западного протестантизма». Друзья, а что является корнем церкви? Не ты корень держишь, а корень тебя. Что является корнем церкви? Кто держит нас? Мы от какие? Мы с вами отпрыски от какого корня? От западного протестантизма, от Кальвина, от Лютера, от кого мы? Кто бы мог бы эту тему мне пояснить, братья и сестры? Как вы разумеете ее? Библейский взгляд на этот вопрос, что является корнем церкви. Книга Откровения, 5 глава, 5 стих. Здесь все четко сказано. Христос – лев от колена Давида и Иудина и корень Давидов. Христос – корень. И от этого, если дерево даже будет срублено под корень, но если этот срубленный пень будет иметь связь с этим корнем, имя которому Христос, оно опять пустит ветки. И оно неубиваемо, и там жизнь опять будет. Братья и сестры, жизнь церкви, история церкви была такая, что ее не раз рубили под корень. Я немножко расскажу вам из истории, поскольку братья просили немножко с историческим контекстом, чтобы это было, я остановлюсь на некоторых примерах истории. 30-е годы. Вы знаете, капитально церковь была срублена под корень. В 29-м году вышло сталинское постановление религиозных культов, которое лишало права церковь существовать легально. В результате все церкви лишены были регистрации, служители арестованы. А в 32-м году, в мае месяце, было принято официальное правительством советским решение о том, чтобы установить в нашей стране пятилетку безбожия. Были разные пятилетки. Пятилетка индустриализации, электрификации, пятилетки, пятилетний план страны. Так вот, была в истории нашего государства пятилетка безбожия. Официальное постановление правительства. Что это означало? В течение 5 лет надо было разрушить все культовые помещения, то есть, чтобы не осталось ни одной мечети, ни одной синагоги, ни одного лютеранского храма, православного, католического, баптистского дома молитвы, семинарии, богословского. Все должно из 5000 домов молитвы, которые были у евангельских христиан-баптистов до 29 года, на всю страну осталось 3. Все остальное было ликвидировано, превращено в зернохранилище, склад, отделение, вот в Омске дом молитвы, там было отделение милиции, разрушено было, что там, под избы читальни и так далее. Одним словом, у церкви всю недвижимость отняли. Всех священников отняли, послали их сначала отбывать 5-летние сроки заключения, а в 37-м году на расстрел отправили. Все богословские учебные заведения, литературу, казалось, все, жизнь церкви замерла, все, остались на свободе одни мамы с многодетными мамой, с детьми, в окружении малолетних детей. Мой отец вспоминает, когда в их семье не стало отца, их мама с двухклассным образованием каждое воскресенье открывала Библию. Так как у нее было два класса образования, она особо не могла много читать и истолковывать в какие-то глубины богословские. Она просто читала один и тот же текст Священного Писания каждый день. «Врата ада не одолеют церковь». Детки, вот сегодня ничего нет. Сегодня ничего нет. Церкви нет, служителей нет, воскресной школы нет. Но вы смотрите внимательно вокруг, как церковь будет оживать. Когда сеют семена на зиму, а потом большие сугробы снега на землю ложатся, и кажется, все семена убиты, но нет. Придет время, весна растопит снег, появится тепло, и из этих семян, посеянных накануне зимы, вырастают плоды. Так и церковь. Она никогда не убиваема, она всегда будет жить, потому что корень церкви им не досягаем. Христос на небесах, я живу, и вы будете жить. Корень церкви Христос. И вы знаете, что случилось после, когда пятилетка безбожия закончилась, а это было май 37 года, по окончанию пятилетки безбожия была сделана всесоюзная перепись населения, где каждый гражданин Советского Союза должен был ответить на один из вопросов этой анкеты. Там был вопрос такой, какое ваше отношение к вере в Бога, к религии. И вы знаете, 40 миллионов граждан дали положительный ответ, что они продолжают быть верующими. Тогда кремлевские политики рассудили, храмов у них нет, священников нет, литургии нет, учебных заведений богословских нет, а 40 миллионов верующих продолжают верить в Бога, а мы этих людей не собираемся брать в коммунизм, 40 миллионов людей с их мракобесием. Что делать? И тогда было принято решение в ночь на 15 августа начинать по всему Советскому Союзу масштабную операцию по физическому уничтожению врагов народа. И были распределены лимиты по всей стране, по всем областным центрам, по всем республикам Советского Союза, лимиты по расстрелу. То есть была плановая цифра, сколько надо было ежеквартально расстреливать врагов народа. По всем республикам, по всем центральным городам. Ну, я только две цифры приведу. Москва и Московская область. План был такой, в квартал 10 тысяч расстреливать, 30 тысяч отправлять в лагеря. Ленинград и Ленинградская область. Первая категория расстрел 5 тысяч, вторая категория в лагеря 10 тысяч. Это ежеквартально. И эти цифры, они были по всем городам Советского Союза. Заработали тройки, несудебные органы, которые ежедневно тройки приговаривали по 500 человек. Кого к расстрелу, кого к лагерям. Это московская тройка. 500 приговоров ежедневно. От 300 до 500. 300-500 приговоров каждый день. От ареста до расстрела проходило буквально 3-5 дней. С момента ареста до момента расстрела. Камеры надо было освобождать для новых партий. Тюрем было мало. Это был сплошной поток. Притом каждого, кто арестовывали, задавали первый вопрос всем одинаковый. Назовите имена ваших знакомых. Я всегда, когда читал уголовные дела, не мог понять, в чем смысл этого вопроса. Назовите имена. Но у каждого человека есть знакомые, соседи, сотрудники, родственники. Зачем? В чем смысл этого вопроса? А смысл вот в чем. Когда ты называешь 10, 20, 30 фамилий своих знакомых, а через неделю тебя расстреляют как шпиона японской разведки или как шпиона немецкой разведки или китайской разведки, ты пойдешь под расстрел, то вслед за тобой арестуют всех твоих знакомых, имена которых ты назвал, и им предъявят обвинение. Вы знакомые врага народа, и вы о нем не донесли, значит, вы тоже враги. И каждого из них постигнет та же самая участь. То есть, называя имя своего знакомого, ты подписываешь ему смертный приговор. План должен выполняться. Есть лимиты, которые можно только перевыполнить. Недовыполнить было невозможно. И началось с 15 августа 1937 года вот это массовое физическое уничтожение этих 40 миллионов сектантского, религиозного населения страны, притом верующих всех направлений, и православных, и католиков, и лютеран, всех, все. Мы религию в коммунизм брать не собираемся. И вы знаете, самый кровавый квартал для нашего братства был первый. Август, сентябрь, октябрь. Вот этот план был выполнен за счет церковников. Следующий квартал был выполнен за счет чистки армии. миллионы военных людей исчезли. Следующий квартал был выполнен за счет чистки партии, миллионы партийных людей исчезли. Следующий квартал был выполнен за счет чистки НКВД, и те, кто расстреливали, их в последнюю очередь тоже расстреляли и сказали, они превысили свои полномочия, они расстреляли невинных людей, и операция закончилась. Десятки миллионов исчезли. По сей день не знают, где их найти. И вы знаете, что интересно? Когда вот этот второй этап после пятилетки безбожия, 37-38 год, унес из жизни вот эти миллионы людей, которых потом всех посмертно реабилитируют, которые закончат свой жизненный путь, Карлаг, ГУЛАГ, Бутовский полигон, Левашовская пустошь, по сей день эти еще полигоны не все рассекречены. Прошло 2 года, и богоборцы кремлевские не успокоились на этом. 40-й год. Потому что меч был опущен, надо срубить все под корень, чтобы от церкви ничего не выросло, чтобы никаких ветвей больше не выросло из этого пня. Все. В коммунизм на верующих брать не собираемся. Прошло 2 года. На свободе же остались мамы с детьми. А эти мамы были одновременно и наставниками, и пресвитерами, и учителями, и душепопечителями. Они же своих этих маленьких деток воспитывали в учении Господне. У них все эти дети школьного, дошкольного возраста, у кого 5, у кого 13 детей. И вот мама – это был единственный источник живой веры для деток, которые передавали живую веру своим детям. И, знаете, решили опустить меч на этих матерей. Решили создать специального типа интернаты для так называемых детей врагов народа. Когда не стало у детей отца и матери, отца расстреляли и мать расстреляли, а куда 13 детей девать? Были специально созданы тысячи интернатов НКВД для детей врага народов, врагов народа, чтобы их перевоспитывать, переобучать в советском духе, чтобы это были советские дети нового типа. И вот мне рассказывал один недавно служитель, приезжал ко мне из Центральной Московской Церкви Российского Союза ИХБ. Он говорит: «Вениамин, то, что я тебе расскажу, это в качестве такого доверительного рассказа. Ты нигде на меня не ссылайся, мое имя нигде не называй. Мне, говорит, уже осталось жить на земле недолго, но я тебе расскажу из первых уст. Мой отец в 40-х годах работал в фельдъегерской почте. Вы знаете, есть такая, фельдъегеры – это служба правительственная, это служба военизированная, эта служба доставляет совершенно секретную почту, обычно между министерствами и ведомствами, обычно под роспись, в сейфах эта переписка хранится. Это всегда вооруженная служба, под охраной ездит, особо секретная, важная информация. Вот, говорит, мой отец был фельдъегером. И он на Украине, в Донбассе, развозил вот эту правительственную почту всем главам администрации. И вот, говорит, накануне войны он, развозя почту, под расписку там было написано: хранить в сейфе, не вскрывать до особого распоряжения. Хранить строго конспиративно. В сейфе не вскрывать до особого распоряжения. Прошло, говорит, еще некоторое время, началась Великая Отечественная война. И, говорит, в первые дни войны пришло новое письмо. Уничтожить то письмо, не вскрывая. И вы знаете, у одного хохла, главы администратора, любопытство взяло верх. Ну, я все равно уничтожу его. Мне же интересно, а что там? А что там? Хотя сталинское время такое, все. Но я-то уничтожу. Ну а что там? Говорит, и вот этот мой, говорит, знакомый, глава администрации, говорит, моего отца знакомый, он, говорит, вскрыл письмо перед тем, как уничтожить. А там были списки, кого надо в такое-то, списки всех матерей верующих, которые воспитывают детей в религиозном духе, когда их надо арестовать, все домашние адреса, кто где живет. Только нужна была команда, с какого дня начать эту операцию по аресту всех этих мам, всех этих матерей христианок. Вера, которая была в бабке твоей и в матери твоей, в тебе добудут. И вот эту мать и бабку верующую надо было изъять, чтобы детей воспитывать в атеистическом духе. Этот меч был опущен над всеми мамами. И вы знаете, Сталин готов был опустить, но Гитлер помешал опустить этот меч. Гитлер помешал, эти все карты спутал им. Господь вмешался. Господь допустил начаться этой войне, и война помешала. И Сталин вдруг заговорил, вспомнил свою богословскую семинарию и к нации в первые дни войны обратился с речью былого семинариста. «Дорогие братья и сестры, объединимся, враг на нашу родину напал». И все, уничтожить не вскрывая. И все эти мамы остались в живых. Вот так, друзья, рубили под самый корень. Бог вступался за этих малолетних. Бог допускал, будто страна рассчитывалась такими масштабными разрушениями Великой Отечественной войной, за кровь святых страна рассчитывалась, за то, что подняли меч. Господь говорит, я живу, и вы будете жить. Господь знает, как из печи спасать своих. Господь знает, как оберегать жизнь святых. Но я когда был в Караганде, там Карла, карагандинские лагеря, вы знаете, мне показали один ужасный лагерь. Он называется Алжир. Это аббревиатура. Эта аббревиатура расшифровывается так. Акмалинский лагерь жен изменников Родины. Алжир. То есть мужей их расстреляли, а за то, что жены не донесли, их же муж был якобы шпионом какой-то разведки, а жена не донесла. Вот за то, что она не донесла, жен арестовывали и беременных женщин с грудными детьми привозили в этот лагерь. Там смертность была около 200 детей в месяц. Там есть мамочки на кладбище, где эти все малютки захоронены. Безжалостен атеизм. Он не щадил никого. И когда вот это думаешь, друзья, думаешь, а как церковь выжила? И почему она сегодня есть в нашей стране? Почему сегодня церковь празднует победу? Почему сегодня церковь умножилась? И мы сегодня с вами, это внуки тех, кто тогда отстаивали. У многих из вас, я думаю, что в роду имеются те, которые тогда ушли в вузы и ушли навсегда. Почему церковь выжила, друзья? А потому что корень цел. Как мы с вами прочитали? «Для дерева есть надежда, если оно будет срублено, снова оживет. И отрасли от него выходить не перестанут, потому что корень его почуял воду и даст отпрыски пень и пускает ветви». Друзья, корень наш – Христос. И он недосягаем. И сегодня, друзья, самый главный вопрос – имеем ли мы связь с этим корнем? Мы не должны себя считать, что баптизм – наш корень, или западный протестантизм – наш корень. Сегодня есть большие силы, которые хотят нам привить мысль, мы от западного протестантизма, мы не самобытное явление, то, что произошло 150 лет тому назад. Это все благодаря кальвинизму, который был на Западе. Это мы должны вот опять привиться к корням западной теологии, богословия. Вы знаете, это ошибочное явление. Мы как раз есть евангельское самобытное движение, которое возникло благодаря чистому словесному молоку, благодаря синодальному переводу Библии, благодаря тому, что русские, украинские, белорусские мужики в своих избах изучали Священное Писание, и Библии достаточно, Духа Святого достаточно, Христа достаточно, чтобы такое массовое явление евангельское появилось и сегодня и в африканском племени, и в Белоруссии, в Украине, везде, где есть Слово Божье живое, оно производит движение. Мы благодаря Господу и благодаря Писанию, переведенному синодальному изданию Библии, мы живы, а не благодаря западному протестантизму. Нас хотят привить к чужим корням, к другим вещам, которые не дают жизнь, которые не несут с собой жизни. И вот когда мы говорим о кальвинизме, я сегодня часто говорю, друзья, вы знаете, первое искушение кальвинизмом было в Эдемском саду. Именно туда пришел сатана и сказал, нет, не умрете. Сделаешь грех и жить будешь вечно. Безопасность спасения. Вы неправильно Бога понимаете. Бог вас задумал, Бог вас создал не для того, чтобы вас уничтожить. У вас появится новый опыт богопознания. Не бойтесь делать грех, не бойтесь на пути противления Богу, что вы умрете. Нет, не умрешь, жить будешь вечно. Спасенный однажды, спасен навсегда. И наши родители, Адам и Ева, поверились слову, вышедшему из уст сатаны, больше, чем поверили слову Божьему. Бог говорит, умрете. А сатана сказал, не умрете. Делая грех, не умрешь. И нам сегодня, знаете, вот эту анестезию, этот обезболивающий укольчик хотят дать. Делай грех, последствий не будет. На пути греха будешь спасен, спасен навсегда. Ах, друзья, какое коварство, какая ложь. Друзья, а что сатана забыл сказать в Эдемском саду? Что он не договорил? А знаете, что он не договорил? Он не договорил то, что Бог ангелов своих не пощадил. И те, кто поверили, сделали грех, воспротивились, поставили на путь греха, стали бесами. Бог Сына Своего не пощадил ради греха. Бог Адама с Евой не пощадил ради греха и изгнал их. Бог народ израильский не пощадил, изгнал из земли обетованной, рассеял. И тебя не пощадит, и меня не пощадит. Если мы, вкусив глагола вечной жизни, вступив в завет с Богом, встали на путь греха и продолжаем повторять вслед за лукавым, жить будешь вечно, нет, не умрете, умрете. Сына своего Бог не пощадил, как у нас с тобой пощадит, друзья? И вот такой либеральный взгляд прививается в домостроительстве церкви на вопрос греха. Но это этому искушению от Эдемского сада, это уже длинная история, сатана знает, как обольщать. К сожалению, протестантский мир насквозь поражен этим искушением. К сожалению, как раз это то, что несет смерть церкви. И нас хотят к этой смерти привить и сказать, вы от этих западных корней западного протестантизма, вы не самобытное явление, вы забыли свои корни, вам туда надо привиться. Это смерть. Это смерть нам как движению, как братству, это конец истории. Духовного развития братства, если мы к этим корням привьемся, друзья. Так вот, самое главное, друзья, вот это очень важная истина, что жизнь церкви и каждой душе возрожденной обеспечивает связь с корнем, связь с Господом. А теперь я, друзья, хотел бы рассказать одну историю из жизни простой сестры. Для меня явно выражено было, что Бог был с этой сестрой. И она и сегодня жива. Я у нее брал интервью о ее жизни. Живет она в городе Николаеве, Николаевская область. Ее девичья фамилия Никора Ольга. Ольга Никора. Не знаю, может быть, по вестникам истины вы и помните такую фамилию. Но это, знаете, сестра это чем известна? Она известна тем, что их николаевская молодежь в годы гонений решила начать евангелизацию. Благовестие среди жителей города Николаева, и они, факсов тогда не было, ксероксов тоже, компьютеров не было, 70-е годы, все, что они могли, это молодежи подписывали пасхальные рождественские открытки, 300-500 штук, каждому распределяли по 50 открыточек, каждый брал себе улицу и в почтовые ящики опускали эти открыточки, поздравляли, и таким образом занимались евангелизацией. А время это было суровое, безбожное. И вот раз осолили город этими открыточками, и началась слежка, негласное наблюдение. Второй раз они подписали, распространились, взяли под особое наблюдение эти кварталы, где они распространяют. Ну и при очередном распространении наши сестры особо конспирацией не владели. Знаете, мы привыкли все открыто делать, так вот, без всяких. Ну и, в общем-то, выследили и арестовали, и осудили. А осудили по всей щедрости украинской 5,5. 5 лет лагерей и 5 лет ссылки, 10 лет. И вот она ушла в 22 года в вузы. А вернулась в 32 года. Вся юность прошла в лагерях и тюрьмах. За что? За желание свидетельствовать о Господе. И вот я сейчас не помню, по-моему, брата осудили на 10 лет, а ее на 8. Но я смогу чуть-чуть путаться в этих деталях. Или двоих на 10 лет. Ну, суть в том, что или 8 плюс 10, или 10 плюс 10. Так вот, когда я брал у нее интервью о ее жизни, когда она уже освободилась, она уже бабушка, у нее внуки есть, дочери, вышли замуж. Но вот такая деталь. Находясь в лагере, ей не давали письма. Цензура все письма перехватывала. И вот однажды женщина, начальник оперативной части, построила всех женщин на прогулочном дворике, и вот выделила меня, и при всем лагере с самой отборной пошлой руганью ругает меня и ругает, и ругает пред всеми. А я и не знаю, почему... Чем вызвано ее такое особое, ну, особое негодование в мой адрес? Потом вызывает в свой кабинет, заводит в кабинет, закрывает дверь на замочек, и вдруг меняется в лице ласковая, нежная Олечка, достает ей письмо. Оказывается, это было ее только, так знаете, как бы прикрытие информационное. Ей нужно было как-то заманить ее в свой кабинет, ну, чтобы никто ничего не заподозрил. Вот она избрала для себя такую тактику – пред всеми публично ругать, а в кабинете она, значит, что для нее приготовила? Приготовила пачку писем и говорит, то, что тебе цензура не отдает, я тебе буду всегда отдавать. Но пообещай мне, что ты прочитаешь, и это все уничтожишь. И вот в следующий раз опять сквернословит, свой кабинет зазывает. А Оля говорит, я уже знаю, что меня там что-то хорошее ждет. Прихожу, а там очередная стопка писем. Я, говорит, везде, где можно было запрятать, в рукава, везде, везде, все. Ну, а никто же не понимает, что делать. Думают, какой там ужас был в кабинете, да? Ну, это было прикрытие. В той, видимо, среде так надо было себя вести. Третий раз вызывает в кабинет, а ее там ждал настоящий сюрприз. Там не было писем. А начальница это говорит, Оля, помолись за меня Богу. Мы живем с мужем столько-то лет, а детей у нас нет. Помолись, чтобы Бог нам дал ребенка. И вы знаете, наша сестра Ольга, она священодействовала. Она выполняла роль священника в кабинете начальника оперативной части. И она сказала одно условие, два условия этой молитвы. Называет свою начальницу по имени и отчеству и говорит, я помолюсь при условии, если вы со мной вместе на колени встанете. И второе, если вам Бог даст ребенка, пообещайте этого ребенка воспитывать в учении Господнем, привести его к Богу. Если вы пообещаете, я вас помолюсь. И она пообещала. Вместе с ней встала на колени. И наша 23-летняя Оля походатайствовала, как священник Божий в этом кабинете, за эту начальницу свою. И попросила, чтобы Господь смилостивился над ней, чтобы Бог благоволил к ней, чтобы послал ей ребеночка, которого она просит. Она помолилась искренне перед Богом, с верою, немало не сомневаясь. И вы знаете, через некоторое время она опять ее вызывает в свой кабинет под прикрытием ругани и говорит, Оля, я ожидаю ребенка. И если у меня ребенок родится, я уйду из этих органов и больше здесь работать не буду. Вскоре она родила ребенка, ушла из этой зоны. И говорит, и я ее связь с ней потеряла. И я не знала, что было дальше. Прошли 20 лет. Молодежь из Беларуси ехала в поезде и в вагоне раздавала трактаты. Буклеты, трактаты, поздравляла то ли с Пасхой, то ли с Рождеством. В общем, какая-то благовествующая молодежь так прошлась по вагонам поезда, по вагонам пассажирского поезда. И одна женщина говорит, постойте, а вы кто? Мы, говорит, баптисты. Ну, говорит, баптистов много. Кто конкретно, кто вы? Какие вы баптисты? Вы, ну, мы, говорит, вот нерегистрированные баптисты Совета Церквей. Хорошо, а вы Ольгу Никора знаете? Ну, говорит, слышали, вот есть такая, живет в Николаеве. Но вы, говорит, можете ей передать от меня привет? Я ее начальница бывшая в лагере. Передайте ей, что у меня родилась дочь. Я ее назвала ее именем, ее звать Оля. И мы вместе с ней в церковь ходим и Библию читаем. И вот Оля говорит, меня разыскала эта молодежь, по адресам домов молитвы, нашли адрес город Николаев, нашли мой телефон, сообщили мне. Но они, говорит, единственное, что упустили спросить, а где она живет? Чтобы я могла бы ей позвонить или письмо написать. Но сам факт, друзья, Бог был с Олей. Наша сестра священодействовала. Молитвы этой сестры Оли Бог слышал. Я скажу, разве это не чудеса? Простые сестры молятся, и небо открыто для их молитв. И выстаивали, и совершали служение, и оставляли свою веру. И нам сегодня, друзья, не стыдно. Такими примерами богато наше братство, богата наша история. Братья и сестры, самое главное – иметь связь с корнем. Это самое главное. И вот на эту тему я еще хотел один текст прочитать Писание из Нового Завета. Послание к римлянам, 11 глава, «Они отломились неверием, а ты держишься верою, не гордись, но бойся. Если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя? Итак, видишь благость и строгость Божью, строгость к отпавшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен». Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Братья и сестры, Бог присутствует в сердце того, кто имеет веру. Мы привились к Богу верой. Мы имеем связь с этим корнем. Мы общники этого сока, этого корня. Вера, друзья, сообщает нам это все. Все Божьи, все делается по вере. А формула веры, друзья, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу верил, что Он есть, но не только. Верит и бесы и трепещут. А надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он ищущим воздает. Написано, Моисей верил в воздаяние. Верой, взирая на воздаяние, он делал все остальные шаги, друзья, воздаяние, вера в воздаяние, вера в то, что есть обратная связь. Это не просто как игра в одни ворота. Мы туда молимся, а кто его знает, слышит, не слышит, пошлет, не пошлет. Это как раз формула атеизма, безбожия. Если у вас такая вера, то это безбожная вера, бесовская вера, бесы так тоже веруют. Они верят, но там обратной связи нет, они тоже трепещут. А вера Божья, которая дает нам жизнь, которая прививает нас к этому корню, это вера в Божье воздаяние. Это вера, что Бог воздает. Взойди в комнату, затвори двери, скажи Богу втайне, и Бог, видящий тайное, воздаст явно. Кому-то хворостиной воздаст, кому-то наказанием воздаст, а кому-то благословением до 1000 родов воздаст. С лукавым по лукавству воздаст. А искреннему по искренности воздаст. Нет ни одного человека, которому Бог бы не воздал. Только кому-то наказанием, а кому-то благословением. Братья и сестры, мы имеем дело с Богом воздающим. Есть обратная связь. И когда мы взаимодействуем с Богом, друзья, это и есть наша связь с Богом. Это и есть Бога присутствие в жизни простого брата и сестры. Братья и сестры, и таких примеров великое множество. Мы когда говорим о нашем братстве, все начиналось с веры. Когда Геннадий Константинович написал первое послание, он не знал, какой будет второй шаг. Ему задают вопрос: Геннадий Константинович, мы напишем первое послание, первое воззвание, а что потом? Какой следующий шаг? Говорит, братья, я в этой тьме не разберусь, я не знаю, какой следующий шаг. Главным нам утвердиться в верности первого шага. Второй шаг Господь пошлет. Откровение вот какое сделать. И вот второй шаг, друзья. Первое послание было написано. Поехал он на Кавказ к одному старичку, который 25 лет в сталинских лагерях отсидел. Рассказал ему идею вот этого пробуждения, воззвания, как надо действовать, призыв к съезду и так далее. И решил так, что я молодой, я еще тюремную похлебку не ел, я не знаю ее вкуса. А этот старичок 25 в сталинских тюрьмах лет отсидел, лучше было бы старцем воздвигнуть это движение. Оно больше будет солидности, авторитетности. Это все-таки люди уже прошедшие через много. Мы молодые, нам 35 лет, а они уже посидевшие. И когда старичок это услышал, все выслушал, он подвел итог, говорит: Геннадий, если бы ты пришел ко мне раньше, до тех пор, пока ты распространил свое послание, я бы тебе сказал: остановись, безумец. А теперь уже поздно. Ты дал ход делу, а теперь уже назад нет хода. Говорит, а почему вы меня назвали бы безумцем? Потому что, говорит, об эту стену столько уже лбов разбилось. Сколько, говорит, братьев расстреляно, которые хотели так же, как ты, что-то оживить в народе. И ничего не получилось. Церковная власть и государство свились настолько плотно, и настолько они переплелись, что невозможно вот этот союз церкви и государства развенчать никакими посланиями. И он говорит, я вдруг себя почувствовал Самуилом в доме, в храме Господнем. Самуил услышал голос Божий, постоянно шел к старичку, к Илию. Ты меня звал, пока Господь выработал у него навык, что надо взаимодействовать с Богом не через старичков, а с Богом надо взаимодействовать напрямую. И я, говорит, понял, что Бог не старцам доверил это, а Бог мне доверил. И мне, как Самуилу, надо приобретать этот опыт взаимодействия с Богом, и надо себя приготовить на длинную дистанцию, на большое поприще. Надо больше на старцев не полагаться, не искать больше старцев, потому что они все запуганы, прошли через старцев, их нельзя осуждать, они свое испытание выдержали и так далее. И теперь нам надо, говорит, молодым вступать. Это... И когда он вернулся в Москву, на Курском вокзале, когда уже купил билет на электричку, чтобы ехать в Тулу, его встречают родственники и говорят: Геннадий Константинович, твой дом окружен, круглосуточное дежурство, слежки круглосуточные, как только ты войдешь в дом, ты тут же будешь арестован. А ты уже в набат ударил, в колокол ударил, послание разослал, и теперь тебя арестуют. А кто будет продолжать? Домой возвращаться нельзя. Домой пути нет. И вот в этот момент Господь его разворачивает на нелегальное положение. И ему пришлось впервые в жизни с 3 рублями в кармане, у него была трешечка советская в кармане, денег больше не было, надо было идти искать себе убежище, квартиру, где писать следующее послание. И так 28 лет он пользовался услугами детей Божьих, жил вне семьи, без детей любимых, без жены. Для того, чтобы совершать это служение, кому-то ударив набат, надо было дальше продолжать. Это был шаг веры. И в одном из своих посланий он писал так: «Если мы смотрели на видимое, когда мы взвешивали, есть ли у нас шанс на победу, то у нас ни 1% победы нет». Вот так все было плотно. Переплелась церковь и государство, да, так много врагов было. Ни 1 шанса. Но когда мы посмотрели верою на того, кто сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле», тогда мы поняли, что во всемогущем Боге у нас 100% победа. Это был шаг веры. И мы сегодня, друзья, пользуемся плодами этой веры. Бог воздает, и Бог воздал. И мы сегодня с вами – это плод этой веры. Плод этого воздаяния. И это для нас, друзья, уроки сегодня. Мы имеем дело с Богом воздающим. Бог слышит, и Бог воздает. Пусть Господь благословит, друзья, жить, иметь, быть носителями такой веры, живой веры, которая получает воздаяние. А это означает, Бог будет в нашей повседневной жизни. К нам недавно приехал один брат из Алтайского края и рассказал очень вдохновляющую историю. В их деревне в 70-е годы были бабушки и был один брат-старичок, и были подростки. И бабушки, идя на собрание, тащили за собой шли и разговаривали. А мы, говорит, дети, подростки, шли за этими бабушками и тащили за собой саночки. И вот мы, говорит, мальчишки подслушали разговор двух бабушек. Одна бабушка другой говорит: «Вот умрет наш брат Дик, и кто нам проповедовать будет? Остался единственный брат-старичок, его звали Дик». Или звали так, или фамилия так. Ну, в общем, Дик. «Вот умрет брат Дик, и кто же нам проповедовать будет?» А другая бабушка отвечает: «А давай будем об этом молиться, чтобы когда брат Дик умрет, чтобы у нас были проповедники». И эти бабушки начали в постом и молитвой обращаться к Богу. Говорит, из этих мальчиков, подростков выросли 12 служителей, которые сегодня совершают служение и в Канаде, и в Германии, и в Алтайском крае, и по многим другим странам. По молитвам этих двух бабушек Бог вырастил 12 служителей, хороших тружеников. Это история маленькой деревни, друзья. Мы имеем дело с Богом воздающим. Бог слышит.